Ранее о желании баллотироваться на высший пост страны заявляли премьер-министр Юлия Тимошенко, лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович, экс-спикер Верховной Рады Арсений Яценюк и другие политики. Выборы главы государства пройдут 17 января 2010 года. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Политики об убийстве правозащитницы Натальи Стемировой. Эксперты обсуждают причины катастрофы самолета Ту-154 иранской авиакомпании. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила о возможности диалога с Ираном по его ядерной программе. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Убийство чеченской журналистки и правозащитницы Натальи Стемировой вызвало возмущение не только в России. Преступление требуют расследовать официальные представители Белого дома и сотрудники американской правозащитной организации Human Rights Watch. Об убийстве говорят правозащитники, общественные деятели и политики. С некоторыми из них побеседовал мой московский коллега Карен Агамиров.
У микрофона «Радио Свобода» руководитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Конечно, это очередной тяжелый удар по гражданскому обществу в России, по правозащитному сообществу. И это еще один признак того, что у нас в стране государство не работает. Именно правозащитники берут на себя функцию государства и расследуют преступления, выявляют реальные факты, что происходит, например, в той же самой Чечне. А так называемое государство на самом деле просто бандиты, им за это мстит. Вот результат мстит либо напрямую, когда лица во власти причастны к совершению преступлений, как вот это было с Ларисой Юдиной в Калмыкии, либо мстит косвенно тем, что отказывается защищать таких людей, которые говорят правду, которые пытаются доискаться до истины, которые хотят раскрыть преступления, совершаемые в том числе и в интересах людей, стоящих у власти. И все это, конечно, очень печально. К сожалению, никаких изменений в этой ситуации мы не видим.
Тем не менее, люди у власти, и президент, и Бастрыкин, глава СКП, да, вот говорят, должно быть расследовано, будет расследовано. Кадыров сказал, что обязательно добьется, так сказать, что эти нелюди будут пойманы.
Мы слышали эти обещания много раз, когда был убит Фарид Бабаев в Дагестане, лидер дагестанского «Яблока». Все в один голос сразу сказали, что виновные будут найдены, привлечены к ответственности. В результате дело уголовное фактически развалили. Это делали лица, причастные к преступлению, их родственники и тесно связанные с ними чиновники во власти. Поэтому я, конечно, никаким этим обещаниям не верю. Просто это очередной признак того, что наше государство идет к окончательной деградации. По-другому это расценить нельзя. Ну и, конечно, я восхищаюсь мужеством людей, которые в этой ситуации продолжают бороться, отстаивать правду таких людей, как Наталья Стемирова. Я думаю, что не заслуживает просто сейчас увековечения их памяти. Надеюсь, что все-таки общество наконец-то осознает, что надо выйти из состояния спячки и летаргического сна. Потому что из этого сна можно уже и не проснуться.
Предупреждает Сергей Митрохин. Лидер общероссийского общественного движения «Россия», председатель Государственной Думы России в 1996-2003 годах Геннадий Селезнев о гибели Натальи Стемировой.
Это было не случайное убийство. Это человек с активной жизненной позицией. Я вообще удивился, как она могла там в условиях того, что бесконечные бандитские разборки идут, нормально функционировать. Кому-то она мешала. И поэтому случилось это вот зверское преступление.
Уже выдвигаются определенные обвинения правозащитниками, в том числе председатель Совета правозащитного центра «Мемориала» Олег Орлов обвинил Рамзана Кадырова.
Для того, чтобы обвинять президента Чеченской Республики, нужны серьезные основания. Тут можно о ком угодно думать. Можно думать и о боевиках, которым она, может быть, мешала. Сложно сказать, что за мотив был для того, чтобы с ней расправиться.
Геннадий Николаевич, нет ли такого чувства, что хотят просто запугать правозащитников?
Это нельзя исключать. Правозащитное движение, оно никогда особо властями не поддерживалось. В последнее время, правда, как говорится, вроде бы и при президенте есть совет, который возглавляет Элла Памфилова. Но вместе с тем, правозащитники ведь, они не всегда удобны власти. власти местной или власти республиканской, потому что они говорят правду, они не играют в политику, они борются за реальные права граждан России на все свободы, от свободы вероисповедания до свободы слова. Поэтому, когда, как говорится, отстраивается управляемая демократия, то, конечно, правозащитники в эту концепцию никогда не впишутся.
Размышляет Геннадий Селезнев. Депутат Государственной Думы России Галина Хованская тоже всю жизнь защищает людей. Она в шоке.
Вы знаете, у меня действительно был сегодня шок, когда я услышала по радио известие о гибели замечательного человека. И меня просто поражает то, что опять жертвой становится женщина у нас. Понимаете? То есть такое впечатление, что женщины вышли на первый край борьбы за права человека и за права людей, в частности, в Чечне, в других республиках, в горячих точках. Очень трудно говорить по этому поводу, потому что кроме слез, сочувствия близким, которые потеряли такого человека, кроме сочувствия к друзьям и коллегам, просто нечего сказать. Состояние шока просто, и все.
У вас вот нет после всего этого, то, что происходит, эксперты подчеркивают, что это не последнее вот убийство, да, так сказать, состояние подавленности, или все-таки надо бороться, надо переживать все это и вперед все равно идти?
Ну, состояние подавленности, оно должно пройти у нас у всех, да? Потому что я понимаю, что есть тезис, что у нас нельзя человека, надо заменить, но нам приходится вот эту вот опустевшую нишу правозащитную, очень серьезно опустевшую, нужно ее заполнять. И, конечно, нельзя раскисать, и нужно продолжать сопротивляться вот этому злу, и нужно защищать людей. Я лично всю жизнь вот этим занимаюсь, и, в общем, были у меня тоже эпизоды в жизни, к счастью, я вот осталась жива, и были моменты, когда я переживала, в общем-то. Но в основном я боюсь не за себя, я боюсь только за своих близких, за друзей, за коллег. Я уже привыкла к такому состоянию. Видимо, те, кто погиб, вот начиная с Анны Политковской, которую я знала, кстати, очень хорошо, и сегодняшняя потеря, видимо, это люди такой же категории, которые, в общем, уже не думают о себе. Они думают о других и думают, единственное, за кого опасаются, это опасаются за ближний круг, за близких, за родственников.
Власти обещают приложить все усилия для раскрытия преступления. Что бы вы этим властям посоветовали?
Я бы этим властям посоветовала исполнять свои обещания, начиная с гибели Анны Политковской, по которой тоже было много обещаний, как, к сожалению, результаты очень незначительные.
Подвела черту Галина Хованская. Российские политики об убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Грозном состоялось шествие памяти убитой вчера правозащитницы Натальи Эстемировой. Она похоронена в родовом селении Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни. Наталья Эстемирова была похищена накануне в Грозном, а через 9 часов найдена убитой недалеко от Назрани. Главная версия следствия – профессиональная деятельность правозащитницы. По делу о покушении на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова задержаны подозреваемые в угоне автомобиля, использованного для теракта, сообщил заместитель министра внутренних дел России Аркадий Еделев. На Северном Кавказе в результате совершенных сегодня вооруженных нападений убиты по меньшей мере 2 человека, еще 2 тяжело ранены. В Иране найдены 2 из 3 бортовых самописцев пассажирского самолета Ту-154, разбившегося вчера под Тегераном. Все 168 человек, находившихся на борту, погибли. Среди них 4 гражданина Армении и более 30 иранцев армянского происхождения. В Армении сегодня объявлен траур. А в Мюнхене проходят российско-германские межгосударственные консультации с участием лидеров 2 стран – Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 19 часов по московскому времени, сразу после окончания нашей программы, в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня ее ведущий политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Тема программы «Консервативная судорога как реакция на кризис». В дискуссии принимают участие депутат Государственной Думы России Валерий Зубов и президент фонда «Центр политической философии» экономический обозреватель Андрей Колесников. Итак, еще раз напомню, что время гостей на волнах «Свободы» в 19 часов по московскому времени. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Активисты организации «Авангард Красной молодежи» и движения «Левый фронт» сегодня провели несанкционированную акцию у проходной центрального здания акционерного общества «Российские железные дороги». За акцией наблюдал корреспондент «Свободы» Максим Мирошевский.
Охрана и рядовые сотрудники «Российских железных дорог» сегодня в час дня стали свидетелями акции протеста прямо у входа в здание РЖД. Около 10 человек неожиданно зажгли фальшфайеры, достали плакаты, флаг Левого фронта и начали скандировать лозунги. О целях и причинах этой акции рассказывает активист Левого фронта Василий Кузьмин.
Они спекулируют на теме переименования Ленинградского вокзала в Николаевский. Нам это кажется абсолютно нелогичным. Это переписание истории. Если вдуматься даже в символику, кто такой Николай? Это Николай Палкин, жестокий император, в честь которого был в свое время назван вокзал Ленинград. Даже безотносительно Ленина, это город-герой. Мы считаем, что переименовывать Ленинградский вокзал в Николаевский абсурдно. К тому же никакие поезда в Николаев оттуда не ходят. Вот мы выступаем против переписывания истории и искажения здравого смысла. Акции вызваны тем, что нужно окончательно привлечь общественное мнение, чтобы этого не допустить. Пока есть шанс отстоять историческое название, мы будем за это бороться.
Пока левонастроенная молодежь проводила эту акцию, лидер «Авангарда Красной молодежи» и сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов находился в парке у памятника Лермонтову и издалека наблюдал за своими товарищами. Дождавшись окончания этого действа, а продлилось оно не более минуты, он в компании со своим коллегой по движению, опытным коммунистом Алексеем Пригариным, направился к проходной, чтобы передать руководству РЖД обращение. Охрана, однако, перед парламентерами двери закрыла и рекомендовала им дойти до приемной. Двери приемной к тому времени уже были закрыты, а сотрудница сообщила, что ничего принимать не может, потому что с часу до двух все до единого ушли на обед. Пока женщина оправдывалась, Сергей Удальцов украшал вход приемной портретами главы РЖД. Ему молодежь предлагает переименовать самого себя.
Надеемся, что здравый смысл возобладает, и этой акцией хотим просто предупредить, что спокойно наблюдать за таким проявлением самодурство, на мой взгляд. Так что это своего рода напоминание. Якунину мы предлагаем переименовать себя в графа Клейн-Михеля Петра Андреевича, который во времена Николая I являлся управляющим путями сообщения, ну, по сути, нынешним главой РЖД, если можно так выразиться.
Сергей Удальцов не исключает того, что вокзал может быть переименован. Но этот вопрос должны решать москвичи и жители столицы. Сделать это можно лишь проведя городской референдум и выслушав всех, кто за и против этой идеи. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Армении сегодня день траура в связи с катастрофой самолета Ту-154 в Иране. Пассажирский самолет авиакомпании Caspian Airlines, выполнявший в минувшую среду рейс Тегеран-Ереван, потерпел крушение через 16 минут после взлета. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 168 человек. Алексей Комаров, главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение», в интервью «Радио Свобода» заявил, что возможная причина этой катастрофы – ненадлежащее техническое обслуживание самолета. Вопросы господину Комарову задавала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Вся масса летных происшествий, которые происходят с авиационной техникой, она условно разбивается на две составляющие. На то, где причиной этого происшествия было какие-то неприятности, связанные с, собственно говоря, техникой, то есть с самим самолетом, да, и то, что связано с ошибочными действиями людей. Причем имеется в виду не только люди, которые сидят за штурвалом самолета и в кабине самолета, но и те, кто готовил этот самолет к полету, кто его ремонтировал и кто там управляет движением воздушным в воздухе. Так вот, по этой статистике получается, что больше 70% всех авиационных происшествий связано именно с недостатками в деятельности людей, которые обеспечивают воздушную перевозку. Поэтому говорить о том, что самолет Ту-154 надежен или ненадежен, довольно безосновательный разговор, потому что, опять-таки, надо анализировать то, сколько этот самолет налетал. Их было произведено много. Это была и остается, по крайней мере, до сих пор даже основной, как говорят, рабочей лошадкой, по крайней мере, здесь, в России, и эксплуатируется вот в некоторых зарубежных странах, правда, все в меньшем и меньшем количестве. Очень важный вопрос, когда мы говорим о надежности техники, это вопрос того, как эта техника поддерживается в состоянии летной годности, кто ее ремонтирует и как ремонтирует, кто ее эксплуатирует, кто следит за тем, в каком состоянии она находится. И это тоже вопрос, слабо связанный с техникой как таковой, а больше связанный с авиакомпаниями, которые обеспечивают вот эту вот всю операционную деятельность, с ремонтными предприятиями, которые ремонтируют самолеты, и, как ни странно, даже с властями стран, где эксплуатируются эти машины, которые должны наблюдать за правильностью всех требований, которые изложены в базовых документах по обеспечению безопасности полетов. Но нет в авиации понятия «старый самолет». Вот «старый автомобиль» есть понятие, да? А «старый самолет», к сожалению, или к счастью, такого понятия нет. Значит, конструктора устанавливают вполне определенные пределы жизни для каждого самолета, для каждого авиадвигателя. В эксплуатации при достижении этого рубежа проводятся два действия. Или самолет тщательнейшим образом ремонтирует, восстанавливает его опять до состояния, когда он может продолжать летать, или списывает его. Если самолет тщательно отремонтировали и восстановили, то в пределах, опять-таки, того назначенного ресурса он будет продолжать летать, будет эксплуатироваться беспроблемно. Но здесь есть вторая половина вопроса, связанная с моральным старением техники. Не с техническим старением, а с моральным. Каждое новое поколение самолетов становится все более умным, все более роботизированным, упрощает работу летчика, тем самым повышается надежность эксплуатации. Техника снижает риск вот этого человеческого фактора, пытается его уменьшить как можно больше. С этой точки зрения, конечно, желательно замена самолетов предыдущих поколений на более современные. Но здесь уже играет свою роль экономика. А в случае с Ираном это играет роль политики, действительно, потому что Иран не может покупать самолеты ни американского, ни европейского производства.
Это был главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров. В интервью «Радио Свобода» он комментировал возможные причины авиакатастрофы, катастрофы рейса «Тегеран-Ереван» два дня назад. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Очередные полчаса нашей программы завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин. А одна из центральных тем – реакция, официальная реакция Белого дома на убийство правозащитницы Натальи Истемировой.
Соединенные Штаты осуждают жестокое подавление выступления оппозиции, протестовавшей против подтасовки иранских выборов. Тем не менее, Вашингтон готов к переговорам с Тегераном относительно его ядерной программы. Об этом заявила в среду госсекретарь Хиллари Клинтон. Многие эксперты призывали Белый дом пересмотреть свое намерение вступить в контакт с иранским режимом, рассказывает Алан Давыдов.
Выступив в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, Хиллари Клинтон отвергла мнение тех критиков Белого дома, кто считает неприемлемым вступление в переговоры с иранским режимом после того, как он фальсифицировал результаты выборов и подавил массовые выступления оппозиции. Мы знаем, что нежелание иметь дело с Исламской Республикой Иран не принесло успеха в попытке заблокировать иранские работы над созданием ядерного оружия, заставить Иран отказаться от поддержки террористов или улучшить обращение иранских властей со своими гражданами. Хиллари Клинтон добавила, что прямые переговоры – это наилучший механизм для того, чтобы убедить Тегеран в том, что он оказался перед выбором. Либо он присоединится к международному сообществу в качестве его ответственного члена, либо ему грозит дальнейшая международная изоляция. Как могут выглядеть американо-иранские отношения после того, как иранские власти продемонстрировали решимость подавить любую оппозицию, любой вызов? С таким вопросом я обратился к Майклу О'Хенлону, старшему сотруднику Института Брукинса в Вашингтоне. Я не думаю, что ситуация сейчас будет развиваться в благоприятную сторону. Результаты выборов в Иране ослабили реформаторов. Некоторые из них вытеснены из политической арены. Усложнена также задача установления диалога с правительством Ирана, поставленная Вашингтоном. Правительство, поощрявшее терроризм, проводившее антиамериканскую стратегию, теперь добавило к этому списку жестокое преследование собственной внутренней оппозиции. Хотя мужество протестующих сегодня в Иране заслуживает высокой оценки, развитие событий в стране в последние 5 недель представляется неясным и противоречивым. В долгосрочном плане можно ожидать появления условий для политической эволюции и перемен в Иране. Но в обозримом будущем, думаю, Соединенным Штатам будет еще сложнее принимать верные решения по Ирану. Как бы вы прокомментировали готовность Вашингтона, несмотря на все это, вступить в прямой диалог с Тегераном? Думаю, здесь следует проявить осторожность. Если мы будем сейчас добиваться прямых переговоров на высоком уровне, то это будет означать признание нами легитимности результатов подтасовок на президентских выборах в Иране. Под вопросом сама легитимность президентства Махмуда Ахмадинеджада. Мне, как полагаю, и большинству американцев он всегда был малосимпатичен, но, по крайней мере, прежде в глазах иранского народа он выглядел законным представителем его интересов. Очевидно, теперь это не так, после подлога на выборах. В какой-то степени нам все равно придется иметь дело с Ахмадинеджадом, но я против спешки, и это обстоятельство ставит перед нами дилемму. Призывая Тегеран к диалогу, госсекретарь Хиллари Клинтон указала, что возможность начала такого диалога не может существовать бесконечно.
Рассказывал Алан Давыдов. Убийство в Чечне Натальи Эстемировой вызвало резкую реакцию американских правозащитных организаций. По имиджу России и ее властей был нанесен еще один ощутимый удар. Ян Рунов связался с представителями ведущих правозащитных групп. Сотрудница Human Rights Watch Джейн Бьюкеннон заявила: «Убийство Натальи Эстемировой вызывает одновременно чувство негодования и скорби. Мы призвали российское правительство провести расследование преступления на самом высоком уровне. К сожалению, преступление совершенные и совершаемые в Чечне остаются безнаказанными. Вообще в России отношение властей к правозащитникам открыто враждебное, а особенно к тем, кто работает в Чечне. Обязанность правительства России обеспечивать безопасность своим гражданам на территории страны. Политические убийства не должны происходить в стране, в которой правит закон. Какие шаги предпринимает ваша организация, чтобы привлечь внимание к этой проблеме? Мы часто публикуем наши заявления, рассылаем письма высокопоставленным представителям властей Соединенных Штатов, стран Европы и других государств с просьбой оказать давление на Россию, с тем, чтобы там уважали права человека и связанные с этим международные договоренности. Это то, чем занимается Human Rights Watch как правозащитная организация. Комитет защиты журналистов с возмущением отмечает, что убийства журналистов стали в России чуть ли не нормой. Заместитель директора этой организации Роб Махони говорит: «Мы просто в шоке от убийства Натальи Эстемировой и приносим глубочайшее соболезнование ее семье и друзьям. Наталья Эстемирова – 18-й журналист, убитый там за последние годы. Из 18 убийств только одно раскрыто. Мы обращались с письмами к премьер-министру России. Мы также просили президента Соединенных Штатов поднять на саммите в Москве вопрос о безнаказанности убийств журналистов. Новое убийство лишний раз показывает, насколько опасным остается Северный Кавказ для журналистов. 25 июня, то есть накануне прибытия президента Обамы в Москву, мы направили ему письмо, в котором просили обратить внимание на безнаказанность преступлений против журналистов, как российских, так и иностранных. Мы напомнили президенту о пятой годовщине убийства американского журналиста Пола Хлебникова. Мы намерены и далее делать все, чтобы привлекать внимание к этой проблеме. Будем постоянно ставить этот вопрос в Конгрессе. Мы не допустим, чтобы проблема безнаказанных убийств журналистов в России исчезла из поля зрения международной общественности». Такова реакция американских правозащитных организаций на новое убийство в Чечне.
Интервью взял Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного состоялось шествие памяти убитой вчера правозащитницы Натальи Эстемировой. Она похоронена в родовом селении Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни. Сотрудница центра «Мемориал» Наталья Эстемирова была похищена в среду в Грозном, а через 9 часов найдена убитой недалеко от Назрани. Главная версия следствия – профессиональная деятельность правозащитницы. По делу о покушении на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова задержаны подозреваемые в угоне автомобиля, использованного для теракта, сообщил заместитель министра внутренних дел России Аркадий Еделев. На Северном Кавказе в результате совершенных сегодня вооруженных нападений убиты по меньшей мере 2 человека, еще 2 тяжело ранены. В Иране найдены 2 из 3 бортовых самописцев пассажирского самолета Ту-154, разбившегося накануне под Тегераном. Все 168 человек, находившихся на борту, погибли, среди них 4 гражданина Армении и более 30 иранцев армянского происхождения. В Армении сегодня объявлен государственный траур. Парламент Грузии ужесточил правила проведения митингов и демонстраций. Оппозиция намерена обратиться в Конституцию Конституционный суд с требованием отменить поправки к соответствующим законам. Комиссия ООН по расследованию убийства бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутта прибыла с первым рабочим визитом в Исламабад. На северо-западе Пакистана в лагере беженцев в Пешаваре убит сотрудник ООН, пакистанский гражданин. Как сообщают представители Пакистана и ведомства ООН по делам беженцев, его убили во время попытки захватить заложники. В Египте в автокатастрофе погибли по меньшей мере 11 человек, более 10 ранены, большинство жертв – туристы из Сербии. По данным полиции, туристический автобус столкнулся с грузовиком. Парламент Исландии сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос, вступать ли стране в Европейский Союз. Голосование будет закрытым. В случае, если парламент поддержит идею присоединиться к ЕС, будет проведен общегосударственный референдум. Экономический спад на Украине, по прогнозам Всемирного банка, достигнет в этом году 15%. Это хуже предыдущих оценок, когда речь шла о 9%. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Это радиожурнал, и одна из тем выпуска любого, как, впрочем, и сегодняшнего, тема экономическая. И рядом со мной один из авторов программы, Сергей Сининский, которого я и прошу представить вот эту экономическую тему сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир». Мне она представляется очень и очень любопытной. Сергей.
Добрый день. Мы расскажем сегодня о проекте, который был представлен в Мюнхене в начале минувшей недели. Это проект энергетический, проект представляется грандиозным. Речь идет ни много ни мало о передаче в будущем в Европу по сетям, проложенным по дну Средиземного моря, электроэнергии, которая будет вырабатываться на новых специальных солнечных электростанциях на севере Африки, прежде всего в пустыне Сахара. С одной стороны, можно как таким проектом грандиозным можно было бы относиться с некой иронией, если бы в нем не участвовали и как раз этот проект презентовали такие компании, как две крупнейших энергетических компании Европы, RWE и E.ON, также немецкая компания Siemens или швейцарская электротехническая корпорация ABB. То есть участники весьма серьезные и одни из лидеров в этом сегменте.
Вот, и вообще в условиях, когда уже даже видится перспектива, что будут исчерпаны запасы, скажем, нефти, этот проект представляется прорывным, если он удастся.
Это как раз один из факторов, на который особенно упирают участники проекта. И об этом проекте мы сегодня расскажем.
Очень интересно. Я благодарю Сергея Сининского, одного из авторов сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». И я должен обратить внимание наших слушателей, что в связи с изменениями в расписании программа «Время и мир» с этой недели меняет часы повторов. Первый выпуск в эфир будет выходить, как обычно, в 10 часов вечера по московскому времени, а повторяться программа теперь будет в час ночи, в 5 и в 10 утра. Повтор в 3 часа по московскому времени отменен. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас об одной из важнейших политических тем сегодняшнего дня. В Мюнхене состоялись российско-германские межгосударственные консультации на высшем уровне с участием федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Дмитрия Медведева. В эти минуты проходит пресс-конференция Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева. А за ходом переговоров следит наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм. Александр, здравствуйте. Он сейчас в прямом эфире. Александр, здравствуйте. Прошу вас, расскажите, в какой обстановке проходили, Андрей, переговоры?
Во-первых, я хотел бы сказать, что Дмитрий Медведев очень удачно выбрал момент, потому что как раз на этот раз немецкие синоптики не ошиблись. И в самом деле после длительных дождей как раз к приезду российского президента установилась теплая солнечная погода. Соответственно, в хорошем расположении духа были Ангела Меркель и Дмитрий Медведев, несмотря на, в общем-то, серьезные и непростые проблемы, которые им предстояло обсудить. Для охраны и сопровождения президента России было выделено около 600 полицейских. Были перекрыты многие улицы, что вызвало, естественно, заторы. Нынешние российско-германские межгосударственные консультации проходят в живописном замке Шнайсайм с прилегающим большим парком. Это одно из излюбленных мест мюнхенцев, где они любят погулять по уикендам. Кстати, в одном из жилых помещений замка по-прежнему живут наследники династии Виттельсбахов, то есть бывших монархов Баварии.
Александр, а как вообще можно сейчас оценить состояние российско-германских отношений?
Ну, смотрите, Андрей, о том, что Россия придает российско-германским отношениям особое значение, красноречиво говорит сам тот факт, что как раз год назад первый европейской страной, которую посетил Дмитрий Медведев в качестве президента, была именно Германия. За последние годы Германия стала наиболее важным партнером России, пожалуй, не только в Европе, но и в мире.
И, Александр, чуть подробнее о ходе сегодняшних консультаций, насколько они были успешными и какие-то конкретные решения принимались ли по итогам вот этих переговоров на высшем уровне?
Да, Андрей, Ангела Меркель только-только что выступила и сказала, что переговоры были очень интенсивными и обширными. Они обсудили темы, касающиеся, в частности, будущего концерна «Опель». Было подписано соглашение о создании германо-российского энергетического агентства. Были подписаны соглашения о сотрудничестве систем железных дорог обеих стран, Бундесбан, то есть федеральной железной дороги Германии и России. Обсуждались возможности выхода из финансового и экономического кризиса. Большую поставку, естественно, в переговорах Меркель и Медведева играли перспективы поставок российской энергии в Европу и в Германию в частности. Ведь строительство газопровода «Набука» может стать именно для России серьезным конкурентом совместному германо-российскому проекту «Nord Stream». Естественно, что газовый конфликт России с Украиной не мог не насторожить немцев. И, в принципе, они не имеют ничего против в качестве запасной возможности при необходимости воспользоваться и газопроводом «Набука». Но так как немцы уже вложили огромные деньги в проект «Nord Stream», то можно будет предположить, что он будет все-таки благополучно доведен до конца. Как раз сейчас, я сказал, проходит пресс-конференция, все детали их соглашений, переговоров пока еще неизвестны. Вечером Меркель и Медведев встретятся на заключительном заседании с участниками проходившего в Мюнхене три дня подряд петербургского диалога. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Мюнхене Александр Маннхайм. Он рассказывал о состоявшихся сегодня российско-германских консультациях на высшем уровне. В этих консультациях принимали участие лидеры двух стран, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Дмитрий Медведев. По итогам переговоров подписаны несколько соглашений, а вообще консультации состоялись в рамках трехдневного, уже девятого по счету, так называемого петербургского диалога, форума, в котором принимают участие с обеих сторон около 100 видных представителей немецкой и российской политической и экономической элиты.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 39 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Следующие несколько минут нашей программы посвятим обсуждению темы, которая привлекла всеобщее внимание, особенно в России. Самая богатая женщина России Елена Батурина якобы тайно владела частью бизнеса Шалвы Чигиринского, включая долю в компании «Сибир Энерджи». Об этом заявил в высоком суде Лондона один из юристов Чигиринского Кристофер Грисон, сообщила влиятельная британская газета Financial Times. По заявлению Грисона, Батурина получила контроль над частью бизнеса Чигиринского в обмен на решение так называемых бюрократических вопросов, пишет Financial Times, а сама Елена Батурина опровергает все эти данные, но так или иначе очень многие наблюдатели считают, что скупка акций «Сибир Энерджи», которая проводилась в последнее время, прошла негладко, иначе ее многочисленные якобы или реальные собственники не встретились бы в лондонском суде. Чем может закончиться процесс в Лондоне? Об этом моя коллега Людмила Терень побеседовала с финансовым аналитиком Андреем Сотником.
Как вы относитесь к информации из лондонского суда о том, что бизнес Шалвы Чигиринского якобы контролируется семьей московского мэра Лужкова?
Информации? Но в том-то и дело, что никакой достоверной информации пока нет. Мы сталкиваемся с совершенно обыденным для российского крупного бизнеса явлением. подлинные владельцы тех или иных компаний надежно скрыты. Что можно утверждать достоверно, то есть на основе опубликованных данных? Только то, что компания «Сибирь-Энерджи» принадлежала и продолжает принадлежать черт его знает кому.
Есть название фирм, в конце концов, известная доля, которыми они владеют.
Давайте разберемся. В России утверждают, что «Газпромнефть» владеет 74% «Сибирь-Энерджи», причем частично через лондонскую компанию «Евроклир Доминейс». Между тем, эта лондонская компания зарегистрирована, согласно регистрационным сведениям, доступным в Лондоне, 10 апреля 1989 года, то есть лет за 30 до появления на свет «Газпромнефти». Сама «Сибирь-Энерджи» была создана в 1996 году на базе действующей лондонской компании «Pentax Energy PLC». Вот вам небольшая справка. Эта компания существует с 1981 года и создана, цитирую, «для привлечения инвестиций в СССР». Догадайтесь, кто в СССР в 81 году мог создать публичную компанию в Лондоне. Предполагаю, что без изучения следов бывших советских спецслужб структуру фактической собственности компании представить абсолютно невозможно. Далее. Могу предположить, что в составе владельцев «Сибирь-Энерджи» присутствуют и представители российского бизнеса с, мягко говоря, неоднозначной репутацией. Разработка нефти на Салымской площадке в Ханты-Мансийске «Сибирь-Энерджи» вела совместно с компанией «Акиатыр». В составе ее акционеров объединение «21 век» покойного Атари Михайловича Кунтришвили, Санзорики Кулишвили, плюс «Межпромбанк», который недавно, как известно, обанкротился. 30 июня 2009 года «Сибирь-Энерджи» на своем официальном сайте сообщает, что неизвестно, кому принадлежащий «Мак Холдингс» стала владеть 26,66% ее акций. При этом «Газпром» нет в списке своих аффилированных компаний. Таковую не указывает. Не странно ли? Ведь «Газпром» нет, вроде бы владеет контрольным пакетом «Сибирь-Энерджи».
Мне кажется, что вы, в общем, доказали. Структура собственности «Сибирь-Энерджи» более чем непрозрачна. Но скажите, на ваш взгляд, лондонский суд может внести ясность в этот вопрос? Либо подтвердив, либо наоборот опровергнув причастность компании жены московского мэра Юрия Лужкова Елены Батуриной?
Похоже, что в Лондоне назревает что-то очень крупное. Как мне представляется, в этом процессе могут быть названы очень авторитетные в России персоны. Кто мог благословить «Газпромнефть» на то, чтобы купить более 70% акций некой компании с невнятными собственниками по ценам выше рыночных? К тому же только российский политический супертяжеловес мог заставить «Газпром», а «Газпромнефть» его дочка, которая и так погряз в кредитах, получить еще один кредит или выдать гарантии для покупки акций «Сибирь-Энерджи».
А что, разве такой кредит был?
Похоже на то. Хотя в силу запутанности сделки все проводилось через офшоры с неясными собственниками, нельзя быть уверенным на 100%. Но смотрите, сейчас в Лондоне идет процесс «Внешторгбанк» против Чигиринского. Не любопытно? Не «Газпромнефть», которая якобы купила акции, подала на Чигиринского в суд. В суд подал «Внешторгбанк». Можно предположить, что именно он мог прокредитовать структуру «Газпрома». А потом вдруг выяснилось, что «Газпромнефти», допустим, в паре реакции давно проданы или обещаны кому-то другому. То есть «Газпромовскую дочку» кто-то из перепродавцов акций, грубо говоря, кинул. Я обратил особое внимание на то, что свои претензии к Чигиринскому «Внешторгбанк» предъявил не в Москве, а в суде Лондона. Это такое чаще для российского проправительственного бизнеса явление, что на такой шаг могли дать сегодня санкцию лишь считанные персоны из высшего эшелона российской власти.
Все-таки это область догадок. А на ваш взгляд, тайное когда-нибудь станет явным? И если станет, то когда?
Адвокат Шавла Чигиринского дал показания под присягой в лондонском суде. А этот суд устроен очень просто. Кто первый будет пойман на лжи, тот немедленно проиграет не только судебный процесс и репутацию, но и все накопленные им активы, укрываемые в любой юрисдикции. Так что ответ Елены Батуриной Financial Times ничего не значит. Подождем, что она покажет под присягой в самом лондонском суде. Еще раз подчеркну, говорить сегодня о каких-то связях с семейным бизнесом Юрия Лужкова нет ни малейших оснований. Подождем окончания процесса. Уверен, что в результате мы узнаем много интересного о бывших и нынешних владельцах «Сибирь-Энерджи».
Это был финансовый аналитик Андрей Сотник. Вопрос ему задавала Людмила Телень. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного состоялось шествие памяти убитой вчера правозащитницы Натальи Истемировой. Она похоронена в родовом селении Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни. Сотрудница центра «Мемориал» Наталья Истемирова была похищена в Грозном, а через 9 часов найдена убитой недалеко от Назрани. По делу о покушении на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова задержаны подозреваемые в угоне автомобиля, использованного для теракта. На Северном Кавказе в результате совершенных сегодня вооруженных нападений убиты по меньшей мере 2 человека. В Иране найдены 2 из 3 бортовых самописцев пассажирского самолета Ту-154, разбившегося вчера под Тегераном. Все 168 человек, находившихся на борту, погибли. В Мюнхене состоялись российско-германские межгосударственные консультации с участием лидеров двух стран Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева. Парламент Грузии ужесточил правила проведения митингов и демонстраций. Оппозиция намерена обратиться в Конституционный суд с требованием отменить поправки к соответствующим законам. Комиссия ООН по расследованию убийства бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутта прибыла с первым рабочим визитом в Исламабад.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Большой театр в эти дни гастролирует в Милане. При этом следует отметить, что о гастроли большого на сцене прославленного театра «Ла Скала» завершают сезон в этом театре. Итальянской публике представлен Евгений Онегин в режиссуре Дмитрия Чернякова, за пультом Александр Ведерников, который 18 июля собирается объявить, что покидает пост главного дирижера Большого театра. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Александр Ведерников рассматривает гастроли в Милане как некий итог 8-летней работы в Большом театре и говорит, что уходит из-за разногласий с администрацией театра. Директор Анатолий Ксанов информацию об отставке главного дирижера подтверждает и сообщает, что в ближайшие 5-7 лет театр будет работать с приглашенными дирижерами Владимиром Юровским, Василием Синайским, Александром Лазаревым, Теодором Курензисом и Кириллом Петренко. Вот как комментируют новость музыковеды, критики, обозреватели центральных изданий Екатерина Кретова.
На мой взгляд, фигура Александра Ведерникова никогда не была адекватной масштабу и уровню того Большого театра, который мы вообще знали. Что касается самой идеи приглашенных дирижеров, то она какая-то компромиссная, и такое впечатление, что она промежуточная.
Профессор Алексей Парин.
Уход Ведерникова с поста главного дирижера Большого театра надо воспринимать скорее положительно, потому что все-таки Большой театр – ведущий театр страны, и, конечно, на посту главного дирижера должна быть выдающаяся личность музыкантская. Каковы все-таки хороший дирижер Александр Ведерников не является. Что касается дирижерской коллегии, то это дирижеры с именами, каждый из них какое-то определенное даже направление представляет в современном дирижировании, но необходим все-таки, если не главный дирижер, то главный капельмейстер, как это раньше называлось, то будет следить за высокими технологическими качествами этого оркестра.
Уточню, что о дирижерской коллегии пока речь не идет, просто к сотрудничеству приглашены 5 дирижеров. Юрий Васильев назвал такую конструкцию десятиножником.
Это, по-моему, не первый раз, когда большие перемены в Большом же театре происходят, когда часть труппы, либо вся труппа на гастролях. Что же касается дирижерской коллегии, действительно нужен какой-то первый среди равных, который будет в итоге отвечать не только за отдельную идею, но и за музыкальную политику всего Большого театра. И мы знаем огромный выбор дирижеров, которые дирижируют Мариинки, но мы знаем, что там есть Гергиев. Что же касается пути Александра Ведерникова, он очень хороший, работящий оперный дирижер. Большой театр стал на реконструкцию, была построена новая сцена, которую надо было опробовать, на которую надо было переносить старые вещи и, безусловно, делать новые постановки. Со всем этим Ведерников справился.
Передаю слово Наталье Зимяниной.
Для меня уход Александра Ведерникова – это несомненная утрата, хотя не всеми его работами я была удовлетворена. Но то, что он высокий профессионал, это абсолютно точно. Я совершенно не понимаю, как такое административно обветшалое создание, как Большой театр, сможет существовать без главного дирижера. За оркестром все время кто-то должен следить, это должен быть один человек, знающий хорошо детали оркестровые, знающий хорошо партитуры, прекрасно понимающий, что такое дирижировать оперой, что такое дирижировать балетом. Полная для меня неопределенность в том, как дальше будет существовать Большой театр.
Петр Поспелов, музыковед и композитор, тоже признает заслуги Александра Ведерникова, очень высоко оценивает творческие возможности пятерки приглашенных дирижеров, но не считает, что отставкой Александра Ведерникова можно решить все проблемы Большого театра.
Волны реформ длятся очень недолго, очень скоро все затихает и нужно начинать сначала. Ни уход Ведерникова, ни приход новых дирижеров проблем Большого театра не решит, потому что существует раздутая постоянная группа, никому не нужная, а контрактная система так и не введена, так и не работает. Много очень творческих проблем, главным образом связанных с тем, что в театре просто нет художественного руководителя. Им же руководит не музыкант, не художник, хотя очень профессиональный директор Анатолий Иксанов. И, по-моему, те дирижеры, которые будут работать в Большом театре, они не будут вырабатывать какую-то совместную линию, а управлять театром будет директор, который будет, естественно, внимательно слушать каждого из них. Ну, вот такая ситуация, на мой взгляд, она все-таки не идеальная, потому что тут какая-то должна быть воля художественная во главе.
Предстоящую отставку главного дирижера Большого театра Александра Ведерникова с музыковедами и экспертами обсуждала моя коллега-обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Московское время 17:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершает, как всегда, вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В среду Сенатский комитет по делам здравоохранения одобрил план, который впервые в истории Соединенных Штатов предусматривает всеобщее медицинское страхование американцев. Ныне около 45 миллионов американцев не имеют медицинской страховки. Прибегая в случае нужды к скорой помощи или оплачивая, как правило, дорогостоящие медицинские услуги из собственного кармана. Первый за десятилетие план, имеющий шансы на воплощение, предусматривает создание некоего общего котла, куда будут откладывать свои страховые взносы американцы и компании, не предоставляющие страховок своим работникам. Впервые каждый американец будет обязан покупать страховку, если ему не предоставляет ее работодатель. И каждый бизнес платит несколько сотен долларов в год в государственный фонд за каждого незастрахованного работника. Государство готово выделить около 600 миллиардов долларов на помощь тем, кто не может позволить себе приобрести страховки. Вопрос лишь остается в том, насколько жизнеспособна такая система страхования. Поможет ли она сдержать рост стоимости медицинского обслуживания и сохранить его высокий уровень? Ветераны Иракской войны, участвовавшие в особо тяжелых боях, находившиеся дольше в зоне боевых действий, могут представлять повышенную опасность для окружающих в мирной жизни. Американские медики провели по заказу Пентагона специальное исследование, в котором они проанализировали дела 14 бывших солдат, обвиняемых в убийствах и нападениях с применением оружия, и обнаружили прямую связь между продолжительностью и интенсивностью боевых операций частей, где служили обвиняемые, и уровнем преступлений ветеранов. Поводом для исследования стал уникальный случай. Солдаты, служившие в одном подразделении после возвращения домой, были замешаны в 11 убийствах. Проблема возвращения в гражданскую среду ветеранов Иракской и Афганской войн хорошо известна. Считается, что около 20% из них страдают от так называемого посттравматического синдрома. Вместе с тем, уголовные преступления среди ветеранов – вещь сравнительно редкая. По статистике, 121 бывший военнослужащий был уличен или обвинен в убийстве. В американской армии служит 1 100 000 человек. Идеальное преступление намеревалась совершить группа грабителей, ворвавшаяся в дом богатой четы, где, как грабители считали, хранились деньги и драгоценности. Супруги были убиты, сейф быстро унесен, преступники исчезли, но ненадолго. Все преступление было записано видеокамерами.
рассказывает Владимир Морозов.
Шериф города Пентакола Дэвид Морган говорит, что по оперативности и быстроте это ограбление напоминало рейд «Командос». Бандиты в масках вошли в дом с парадного из черного хода, застрелили его владельцев, унесли тяжеленный сейф и другие вещи, погрузили их в мини-автобус и уехали. На все это ушло 10 минут. По словам шерифа, такая быстрота объясняется тем, что в ограблении участвовал опытный спецназовец сержант Рэй Стелворд, который с 2002 года 5 раз побывал в Ираке и Афганистане. Пока неизвестно, как Стелворд познакомился с членами банды, которая состояла из чернорабочих и подёнщиков. Они репетировали ограбление в течение месяца. Продумали все детали, но не учли того, что в просторном доме, где одних только спален было 9, имелись несколько видеокамер. Никто не ждал таких мер предосторожности от супругов Биллингов. Бёрд и Мелани были состоятельными людьми, но, по словам друзей, относились к своему состоянию небрежно. Двери в доме не запирались, и видеокамеры были установлены не для защиты от ограбления, а для того, чтобы знать, что делают их дети. Все они страдали от аутизма и других тяжелых расстройств, и было этих детей 13 человек. Супруги Биллинги усыновили их после того, как выросли их собственные 4 сыновей и дочерей. Для моих родителей эти дети были самыми красивыми на свете. Кто-то другой мог подумать, что приемыши уродливы, что они инвалиды, но для мамы и папы это были ангелы, посланные им с неба. Дочь Биллингов говорит, что добрым ангелом называли и саму Мелани Биллинг, а Бёрд скромно соглашался на роль мужа ангела. Полиция заявила, что ей известно, кто застрелил супругов, но их имена пока не разглашаются. Записи, сделанные видеокамерами, помогли арестовать 7 грабителей. Старшему из них 56 лет, младшему 16. Полагают, что 3 из детей видели бандитов. Где находятся вновь осиротевшие дети сейчас? Их разместили у родственников покойных. Супруги Биллинги не собирались умирать, но в своем завещании на всякий случай обеспечили финансовое будущее всех своих приемышей. Вот запись голоса Бёрда, сделанная на пикнике у соседей. Мы привели сюда девочку 2,5 лет. Она научилась ходить. Мы на это уже и не надеялись. Но вот она ходит. Мы в телячьем восторге. Это так здорово. Кто там говорит, будто в жизни не бывает чистого добра или абсолютного зла?
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – вновь убийство правозащитницы Натальи Истемировой. Сегодня в разных городах России, в том числе в Москве и Петербурге, проходят акции памяти правозащитницы. Мы расскажем о них, расскажем о реакции правозащитного сообщества на это преступление. Все это в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Главный редактор Дмитрий Муратов просил Наталью Истемирову уехать из Чечни.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Олег Орлов после убийства Натальи Истемировой опасается новых жертв.
Право автора.
Журналист Андрей Бабицкий видит узкий список претендентов на роль убийц Натальи Истемировой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.